Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Совсем недавно мы поместили в нашем сайте проповедь в двух частях под названием «Духовный рост». Хотя заголовок нашей сегодняшней проповеди «Три вещи, которые следует знать» гласит совершенно иначе, но по содержанию и сегодняшняя проповедь является как бы продолжением темы духовного роста. Поскольку духовный рост детей Божиих является чрезвычайно важным фактором нашего следования за Иисусом, то поговорим сегодня на эту тему, но с другой точки зрения. В соответствии с нашей темой рассмотрим желание сердца апостола Павла. Он имеет в своем сердце много желаний, но я думаю, что особое желание Господь Иисус положил ему на сердце в соответствии с тем особым заданием, которое он получил непосредственно от Господа Иисуса в отношении язычников. Поэтому Павел проявляет особую заботу и любовь в отношении собраний того времени. Но сегодня мы рассмотрим с вами одно из конкретных желаний, а именно в отношении собрания в Эфесе. Ибо это желание так сильно возбуждало его сердце, что Павел сделал это желание своей темой для молитвы, чтобы Господь Иисус и эфесянам положил на сердце это желание. Павел настолько воплотился с этим желанием, что он сообщил об этом даже эфесянам. Это так прекрасно, что мы можем сейчас в любое время об этом в Библии прочесть. Павел сообщил эфесянам, почему и о чем он за них молится, чтобы ободрить их посредством этого сообщения, чтобы они радовались этому. Наряду с этим мы рассмотрим с вами сегодня действие Божьей силы, которая так мощно действовала в сердце эфесян, ибо через эту Божью силу и Христос воскрес из мертвых. А после этого коротко рассмотрим еще некоторые действия этой силы по спасению на основании смерти и воскресения нашего Господа Иисуса. Для рассмотрения нашей темы обратимся к посланию Эфесянам и прочтем из первой главы стихи с 18 по 20. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Молитва Павла за эфесян была направлена на один очень важный вопрос. Чтобы эфесяне больше познали нашего Господа Иисуса. Об этом мы читаем в конце стиха 17. «Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Это желание является основой его молитвы. Дорогие братья и сестры, ведь это совершенно конкретно значит, сегодня и вы должны больше об Иисусе Христе познать, чем в последнюю неделю или в последний год. Напоминаю вам о том, что в нашем сайте имеется целая серия проповедей на тему «Познайте Иисуса», главным текстом которых я избрал послание евреям 3 стих 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Дорогой слушатель и читатель, в чем ты Иисуса в последнее время больше познал? Можешь ли ты это сказать? Если нет, то это нехорошо, ибо Господь Иисус не желает, чтобы в твоей духовной жизни наступил застой, но чтобы твоя духовная жизнь росла, чтобы она процветала и развивалась, потому что для роста еще много пространства. И если ты в этом признаешься, то это будет выражением мудрости в твоей жизни. Если в твоей духовной жизни наступил застой, то ты должен себя спросить, почему? Следующие 4 вопроса могут тебе в этом помочь. Первый. Почему моя духовная жизнь отстала в развитии? Второй. Что является причиной того, что я духовно больше не расту? Третий. Почему я застрял в своем духовном продвижении? И четвертый. Какие барьеры удерживают меня от духовного роста? Эти вопросы ты можешь сделать темой своей молитвы, и я уверен, что наш верный Господь Иисус даст тебе в этом вопросе свет. Ибо если эти барьеры будут обнаружены, тогда ты можешь одержать над ними победу, и ты можешь дальше духовно расти. Расти на основании познания Бога и Иисуса Христа. Об этом мы читаем в послании Колоссянам, глава 1, стихи 9 и 10. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Сведения об этой серьезной молитве апостола Павла мы находим в конце первой главы послания Ефесянам в стихах 15 и 17. Фундаментально мы можем в этом следующее видеть и учиться. Мы можем и должны молиться за тех людей, особенно за детей Божьих, за которых мы благодарны Господу, и вообще молиться за тех детей Божьих, которых Господь Иисус положил нам на сердце. Павел благодарит Господу Иисусу за то, что Он сделал для Ефесян и непосредственно с Ефесским собранием, и что Господь Иисус может их дальше вести. Повод для того, чтобы Павел мог за Ефесян молиться, основан на том добром мнении, которое Павел до сих пор имел о их духовном развитии. Об этом Павел сообщает в послании Ефесянам 1, стихи 15 и 16. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». В этом тексте мы читаем о вере в Господа Иисуса и о любви Ефесян ко всем святым. Любовь к святым, а поскольку они таковыми являются, включает в себя и любовь Христа. Такие верующие, которые таким образом любят святых, как написано в данном тексте, любят всех святых, независимо от того, как слабы они могут быть в вере, как бы их ни презирали в этом мире, какими недовольными они не были бы. Любовь ко всем святым. Дальнейшим поводом для Павла молиться за Ефесян заключается в том, что они получили залог наследия, запечатывание Святым Духом. На основании всего этого можно бы теперь подумать, поскольку они получили теперь залог наследия, то они теперь достаточно счастливы. Они все получили, поэтому больше ни в чем не нуждались. В в том числе и во внимательности. Нет, именно на основании этого факта, что эфесяне что-то от Господа получили, на основании этого факта имеется повод для молитвы. Маленькое словечко «посему» в начале стиха 15 ссылается на это обстоятельство. Заметим себе, даже самые наилучшие христиане нуждаются в том, чтобы за них молились. И если мы слышим о благополучии наших христианских друзей, то мы должны, тем не менее, вступиться за них перед нашим Господом Иисусом, чтобы они могли все больше и больше духовно расти. И за что же Павел конкретно молится за эфесян? Он не молится за то, чтобы они не испытывали преследования, или чтобы Господь Иисус хранил их от таких преследований. Павел не молится также за то, чтобы в своих собраниях они владели достаточным богатством, или за признание и удобство в этом мире. За это он не молится. Великое дело, за которое он молится, заключается в том, чтобы Господь Иисус осветил их очи и сердце, чтобы Он осветил их понимание, чтобы их знания и познания могли расти, чтобы они испытали в этом изобилие. Благодать и подача Духа сообщаются душам путем освящения понимания. Об этом Павел молится. Именно таким образом Святой Дух доверяется и действует в детях Божьих. Сатана, напротив, действует противоположным путем. Он добивается возможности вселяться в людей на основании чувствований и страсти. А Христос — через понимание. Поэтому Святой Дух предупреждает детей Божьих, чтобы мы мыслили, как и Господь Иисус мыслил, как мы об этом читаем в послании Филиппийцам 2 стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе было». В русском переводе Библии вместо слова «мышление» в этом стихе ошибочно помещено слово «чувствование». А это именно то, на чем сатана играет. Он играет на чувствах детей Божьих, но не на познаниях. Поэтому следование за Иисусом не является сентиментальностью. Заглянем для этого в Исаии 53 стих 11, где читаем: «От тягостного труда души своей он будет плод видеть и насыщаться. Через свои познания мой праведный раб оправдает многих и грехи их на себе понесет». Это способ, каким Господь Иисус действует. Не убеждением путем чувствований. Конечно, любовь Иисуса охватывает и наши сердца добрым чувством благодарности. Но Слово Божие говорит: «Через свои познания мой праведный раб оправдает многих». Господь Иисус является Богом, который дарит знания и познания. Кроме знаний и познаний, которые приходят через Господа Иисуса, нет других знаний и познаний. Поэтому мы должны эти познания и знания искать у Бога, который является Богом нашего Господа Иисуса и Отцом славы. Бог славен в самом себе и имеет право воспринимать славу от всех своих творений. Бог является автором всей славы, которую все святые однажды получат. В нашем тексте он дает познание самого Бога через духа мудрости и откровения. Святой Дух является учителем всех святых. Мы имеем откровение Святого Духа в Писании. Поможет ли нам это, пока мы еще не будем иметь Святого Духа в наших сердцах? Если Святой Дух который инспирировал Писание, не снимет с наших сердец покрывало, чтобы дать нам возможность правильно понимать, тогда мы не сможем правильно понимать. Писание говорит: «Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ефесянам 1, стих 17. Это не является спекулятивным знанием об Иисусе Христе и того, что Его касается, но восприятием, распознанием и признанием авторитета Христа и послушным согласованием с Ним. Прошу принять во внимание, что в нашем главном тексте сказано, что такие верующие, которые имеют открытые глаза и понятие о Божьих вещах, тем не менее нуждаются в том, чтобы Господь Иисус все больше и больше просветил очи их сердца, чтобы их познания достигли большей ясности. Христиане не должны думать: достаточно иметь хорошее впечатление на основании приятной жизни с Иисусом. Нет, мы должны намного больше работать над тем, чтобы иметь ясное понимание. Христиане должны стремиться к тому, чтобы быть понимающими и разумными христианами. Какие пункты ефесяне должны были знать, в которых они должны были достичь большей ясности? Три вещи перечисляет Святой Дух в нашем главном тексте, в соответствии с которыми апостол Павел за них молится. Первое. Надежда призвания его. Это является надеждой в его призвании. Такие верующие, которые считаются с Господом Иисусом, проявляют и доверие к Нему. Очень важно знать, в чем заключается надежда его призвания. Проникновение в необъятные преимущества детей Божиих и ожиданий, которые они могут иметь в Боге. Эта надежда состоит в том, что мы имеем перспективу когда-то войти в небесную родину. Для ободрения при добросовестном, терпеливом и упорном следовании за Иисусом в пустыне мира сего следует принимать во внимание, чтобы направить свой взор на вечность. Второе. Богатство славного наследия его для святых. Наряду с небесным наследием, которое приготовлено Отцом для святых, есть еще и настоящее или теперешнее наследие в своих, то есть в детях Божьих. На основании благодати эта слава уже настала и одновременно в святости как зародыш или как почка уже налицо, в которой мы радуемся. В его наследии заключена слава, богатство славы, в которой он почетно представит детей Божьих. Ибо в нас, детях Божьих, должна быть представлена Божья слава, чтобы на практике познать богатство Его славы и получить таким образом ободрение через принципы благодеяния и духовной силы и божественной жизни в нас, которые мы уже теперь можем узнавать или достигать. Это действительно достойно, чтобы всего этого добиваться. На небесах дети Божьи в совершенстве поймут эту славу Его наследия. Там, где Бог объявит и представит все свое богатство, чтобы сделать нас счастливыми и славными, там все святые войдут во владение этой превосходной славы. Очень желательно и чрезвычайно ценно, чтобы дети Божьи уже на земле достигли об этом познании. Я призываю всех наших слушателей и читателей стремиться к тому, чтобы путем чтения Библии, путем размышления и молитвы как можно больше познать о нашем Господе Иисусе и небесах, познать столько, как только можем, чтобы в нас возникло желание скорее попасть туда, куда мы принадлежим. Именно к этому воодушевляет нас Слово Божие в послании к Колоссянам 3, стихи с 1 по 3. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Третье. Безмерное величие Его силы в нас, детях Божиих. Практическая вера в достаточную силу Господа Иисуса и всемогущество Божией благодати совершенно необходима для постоянного и тесного хождения с Ним. Это достойно, чтобы стремиться к этому, чтобы лично на собственной душе испытать эту Божию силу, как эта Божья благодать начинается, чтобы возбудить в наших душах дело веры. Это очень трудное дело, чтобы какую-то душу привести к вере Иисуса Христа и чтобы эту душу привести к праведности Христа и к надежде в жизнь вечную. Но это ничто иное, как всемогущая сила Господа Иисуса, которая возбуждает в человеке эту веру. В нашем главном тексте апостол Павел говорит об этом с великим многообразием речи и в изобилии выражений. И тем не менее мы получаем такое впечатление, что он одновременно ищет такие слова, чтобы как-то выразить именно то, что в детях Божьих является этой безмерной величиной Его силы. С этой силой Бог действует в Своих, в детях Божьих. Это та же сила, с помощью которой Он воскресил Христа из мертвых. Это было тем делом, это было великим подтверждением или удостоверением Евангелия по отношению к миру сему. Передача или переложение всего этого на нашу жизнь, то есть наше воскресение из смерти греха на основании нашего воплощения с воскресением Христа и наше оправдание, является для нас великим подтверждением. Мы со Христом сораспяты, с Ним погребены и совоскресли с Ним. Конечно, все это не может быть подтверждением истины Евангелия для тех, которые ничего об этом не знают и ничего этого не пережили. Однако для нас это является тем же, как самаряне ответили женщине, которая встретила Иисуса у колодца. Они сказали этой женщине в Иоанна 4, стих 42. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Чрезмерная величина Его силы. Апостол Павел говорит здесь о чрезмерной величине Его силы, которая может преодолеть или победить все трудности. Сила, которая не имеет никаких ограничений, и выражением которой является всемогущество. С этой силой Господь Иисус будет однажды действовать и в наших смертных телах, воскресит эти распадшие тела и изменит их в духовные тела, как читаем в первом послании к Коринфянам 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И если эти слова «воскресение» и «изменение» звучат для нас синонимно, звучат одинаково, то мы можем, как сейчас увидим, их все же понять. Величина Его силы. Величина силы есть статус или положение, или еще проще сказать, есть свойство или признак, атрибут для описания Бога в Его силе. Действенная сила. Затем апостол Павел применяет выражение «действенная сила». Это есть Божья сила, которая находится в действии. Сила, находящаяся в действии, по сравнению к силе, которая находится в покое, очень различна в своем действии. Я думаю, что это должно быть ясно. Для большей ясности приведу по этому поводу пример. Если автомашина мощностью 100 лошадиных сил стоит на обочине дороги, то какую мощность мы видим в этой машине? Конечно, 100 лошадиных сил. Но мы будем иметь совершенно другую картину, если эти 100 лошадиных сил будут находиться в движении, когда они будут действенны. Именно это обстоятельство показывает нам Павел в нашем главном тексте, что Божья сила не просто присутствует, но что она становится действенной. На ком? На нас, на детях Божьих. При этом он применяет формулировку «по действию державной силы Его» или «в соответствии с державной силой Его». «По действию державной силы Его» или «в соответствии с властью силы Его». Это выражение описывает сумму или эффективность, с которой эта сила действует. Ибо сила в действии всегда находится в отношении с результатом и зависит от эффективности или скорости, с которой эта сила осуществляется. Чтобы это проиллюстрировать, Павел приводит пример, в котором эта Божья сила была применена и показана ее действенность или эффективность. Воскресение является поразительным Божьим делом. Это дело показывает Его власть в суверенном исполнении. И если мы поразмыслим о том, что и мы, все дети Божьи, воскреснем, а именно, как говорит Писание, в одно мгновение, тогда этот момент силы или скорость, с которой эта сила применится, будет невообразимо велика, ибо дети Божьи воскреснут не поочередно один за другим, но все одновременно. Было также сказано, что каждое движение находится в отношении к силе того, который двигает, и с какой скоростью это осуществляется. Этот эффект, этот результат, который мы видим в изменении или в превращении, в воскресении всех детей Божьих в одно мгновение, показывает нам и дает нам возможность догадываться о бесконечной Божьей силе. Да, Бог действовал во Христе и воскресил Его. Христос воскрес! С этим победоносным кличем прошло Евангелие по всему земному шару. Ибо радостная весть с Голгофы является одновременно известием о воскресении. Ученики Иисуса совершенно точно знали об этом. В Деяниях апостолов 1.22, где было известно, что нужен еще один свидетель, чтобы комплектно восстановить эти 12 учеников, читаем, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. О свидетельстве воскресения Иисуса мы читаем также в Деяниях апостолов 2.32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». В этом заключается чрезмерность или непреодолимость радостной вести, потому что Христос умер и воскрес. Именно таким Святой Дух показал Его нам уже в Откровении 5, в стихах 5 и 6. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Христос воскрес! Возвращение нашего Искупителя на небеса было бы, конечно, и без Его телесного воскресения возможным. Христос и тогда остался бы живым, если бы Он непосредственно после смерти, как Дух, вернулся в славу Своего Отца. Как Дух без человеческого тела, Он существовал уже в вечности до Своего пришествия в плоти и был, тем не менее, источником и князем жизни, как читаем в Деяниях апостолов 3 стих 15. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». А также в Иоанна 1, 14 читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Но нет, дальнейшее существование после смерти и восхождение к небесному престолу были совершенно не так нужны, как воскресение Христа в теле, ибо только воскресение Иисуса было, во-первых, полнейшим последствием победы Искупителя над смертью. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.